30 ноября, понедельник. С сегодняшнего дня скитяне начали готовиться ко святому причащению. В этот день батюшка был пострижен в мантию, как он мне об этом сказал сегодня. Сегодня мне удалось после обеда исполнить правила келейные, то есть кафизмы и прочее, чего уже давно не было вследствие массы дел. 1 декабря, вторник. День прошел обычно, был на всех правилах и церковных службах, как это необходимо для готовящегося. Когда буду исповедоваться, не знаю. Надо подумать о грехах своих. 3 декабря, четверг. Сегодня Господь сподобил меня таинство исповеди. Исповедался я в своих обычных грехах, а кроме того я вспомнил, по милости Божией, прежде содеянные страшные грехи, бывшие в миру. Был в бане, трапезовал обычно с батюшкой. После трапезы, когда батюшка лег отдыхать, я сел возле него на стуле. И вдруг батюшка говорит мне: «Николай Митрофаныч». Я почему-то для себя неожиданно говорю: «Что скажете, батюшка?» «Я скажу вам, что ад действительно существует». 4 декабря, пятница. Был на утренне, батюшка говорил слово очень хорошо. Вернее сказать, батюшка читал избранные места из какой-то книги, я думаю, что из отечника епископа Игнатия. Потом ходил я к обедне в монастырь, как и вся скитская братья, для принятия святой богоявленской воды. Пил чаю батюшки, а также и трапезовал. Ходил в монастырь в лавочку по батюшкиным делам. Сейчас опять исповедал батюшке еще свои прежде содеянные грехи. Скоро к обдению, надо собраться с мыслями. 5 декабря, суббота. Сподобил меня Господь принятия святых Христовых тайн. Припоминается мне батюшкина беседа о господине Погожеве, известном более под псевдонимом Поселянин. Он пишет статьи духовно-нравственного содержания. «Вы себе представить не можете, какая громадная разница между теперешним его лицом и прежним. Ничего нет общего. Я помню, был он у нас в скиту за трапезой лет 15-17 назад. Я сидел в уголке около портрета отца Паисия Величковского, а он сидел на первом месте около иеромонаха. Я залюбовался им. Не подумайте, что я говорю про телесную красоту. Нет, я говорю про внутреннюю красоту, которая выступала наружу в выражении его лица и даже во всех его движениях. Было лето, окна в трапезе были растворены. Он сидел как раз перед окном, спиной к читающему. Помню, подали уже второе или третье, он съел 2-3 ложки и, положив ложку, устремил свой взгляд в окно. И чувствуется мне, что смотрит он на храм, на чудные сосны, затем поднимает еще выше в голубые небеса с мыслью о великом и бесконечном Боге. Господи, думаю я, какой же должен быть внутренний мир этого человека? До тех пор я уже знал его по его сочинениям, а тогда просто полюбил его. Я попросил у отца Иосифа благословения познакомиться с ним. Отец Иосиф прислал его ко мне в келью, и там была у нас беседа первая и последняя. Вот я ему и говорю теперь, когда он был у меня: «Вы помните тогдашнюю нашу беседу?» «О да, она вся у меня здесь», — он прижал руки к сердцу. «Помните, я тогда говорил о внутреннем, или, как иногда называют, о мистическом монашестве, которое вам, собственно, и нравится? Так вот, поступайте к нам в скит, вам еще не поздно. Но только не думайте, что сразу нужно на небо взлететь и мертвецов воскрешать. Нет, сначала нужно упражняться во внешнем монашестве, перешагнуть его, а приступать сразу ко внутреннему нельзя. Нужно потерпеть всякие скорби, унижения и озлобления и внутри себя от дьявола, и совне от неразумных собратьей. Сначала нужно пройти весь искус. Иногда даже будете чувствовать отвращение и ненависть к монашеской жизни. Нужно испытать борьбу со страстями, стяжать смиренное себе мнение и многое другое. Поступайте к нам в скит, дам я вам келейку. Будете ночью выходить любоваться чудным звездным небом. И сами посудите, что принес вам мир, какую получите вы от него пользу». «Хорошо, теперь я буду приезжать в скит. «Ну, а если я поступлю в скит, то меня заставят бревна таскать, а я этого не могу». «Нет, вас не заставят бревна таскать, прежде всего потому, что вы не сможете ни одного бревна поднять. Послушание всегда дается сообразно с силами». «Видите, вот в этом у него дикие понятия о монашеской жизни, хотя про монашество он всю жизнь писал». «А почему? Потому что не проходил опытом личным монашеской жизни». Когда батюшка кончил говорить, я спросил: «А что нужно относить к внешнему и что к внутреннему монашеству?» Над этим вопросом много потрудились и епископ Игнатий, и епископ Феофан. Епископ Игнатий написал об этом отдельную статью во втором томе, а епископ Феофан – отдельную книгу «Внутренняя жизнь». Внешнее монашество – это упражнение в подвигах, посте, бдении. Сюда же относятся исправное по внешности посещение церковных служб, трезвенность и прочее. А внутреннее монашество – это борьба со страстями, очищение сердца. 6 декабря, воскресенье. Сегодня день моего ангела. Был за обедней в скиту обычно. Батюшка не служил у нас, ибо как временный настоятель всей Оптиной пустыни служил в монастыре. После обедни я сразу пошел с просфорой к батюшке. Он благословил, поздравил меня и сказал так: «Желаю вам много лет жить хорошо и притом в скиту, и проводить все дни вашего ангела в скиту, и в день вашего ангела умереть в скиту». Кажется, так, во всяком случае, смысл верен. Скоро нужно идти в монастырь на молебен. На днях я был свидетелем благоразумия батюшки, рассуждения, любви и смирения, и даже не знаю, что сказать. Есть в монастыре один монах, уже старый, лет 50 живущий в монастыре. Мне батюшка говорил про него, что его не могли смирить ни отец Исаакий, ни отец Досифей, ни теперь отец архимандрит Ксенофонт. На все обличения он отвечал грубостями и дерзостями. Вот на этого монаха поступили к батюшке жалобы от монастырских братьев. Батюшка решил позвать к себе этого монаха. Он пришел. На первое же слово батюшки он начал говорить дерзости и грубости и даже закричал на батюшку. Ворча и угрожая, вышел он от батюшки и ушел. Батюшка позвал казначея и благочинного и сказал им, чтобы с него была снята мантия и даже рисофор. Но монах не послушался и сказал, что не желает этого. Тогда батюшка сумел так распорядиться, что этот монах пришел неузнаваемый к батюшке, упал на колени с плачем, прося прощения и благословения, изъявляя покорность. Батюшка тотчас же простил: «Бог тебя простит». Но монах, не вставая с колен, все просит прощения. «Бог простит, меня прости», — говорит батюшка, и, успокоив немного монаха, отпустил его. Когда я вошел, батюшка сказал мне: «Это чудо! Слава тебе, Господи!» Батюшка встал перед иконами и помолился. Всякому понятно, что батюшка все это делает для пользы братьев, то есть смиряет и утешает и все другое. А о смирении батюшкиным я уже не буду и говорить. 7 декабря, понедельник. Когда я вчера уходил из церкви, батюшка сказал мне, чтобы я его проводил. И вот когда я провожал батюшку до келии, он мне сказал: «Обратите внимание на эту картину», то есть изображение преподобных отцов, которое находится в предтечевом храме по правую сторону от двери, когда выходишь в предел преподобного Макария, и на главную таблицу. Я вам после расскажу об этом дивную историю. Затем я проводил батюшку и пошел к себе в келью. Сегодня помогал на общем чае. После чая, когда мыл посуду, то не воздержался от празднословия, после которого всегда бывает неприятно на душе. Батюшка служит в монастыре. Сегодня, то есть в день памяти батюшки отца Амвросия, начало моего поступления в скит, хотя принят я в скит 9 декабря. В этот день, то есть 7 декабря, принят, собственно, один Иванушка, да и то не совсем, ибо еще не было известно, что скажет отец архимандрит. В этот день батюшка дал благословение Иванушке проситься в скит. А я ждал, когда придет время, ибо мне батюшка сказал, когда придет время, поступите в скит, а пока посоветовал поступить на какое-либо место. Поэтому я думал, что поступлю на какое-либо место и приехал в Оптину, не имея определенной цели, и был неожиданно принят по милости Божией. Помню, хотя и не ясно, что батюшка, принимая нас, уже обоих, упоминал про день памяти батюшки отца Амвросия, считая его как бы благословением батюшки отца Амвросия нам на иноческую жизнь. Вечером. Запишу кое-какие батюшкины слова. Например, помнится, перед вечерними молитвами однажды батюшка сказал так. «Долго я не понимал слов псалма «Глаз Господа, пресицающего пламень огня» Псалом 28, стих 7. И уже в монастыре я подумал так. Мы на земле имеем огонь, пламень которого имеет и жар, и свет. Но между раем и адом огонь разделяется так. Свет находится в раю и веселит праведников, а жар без всякого света жжет грешников в аду, ибо пишется, что бездна адского пламени находится во тьме, и даже грешник не может видеть никого другого. Господи, спаси и помилуй. Чем хочешь, накажи, Господи, здесь, только помилуй там. Сейчас приходил Иванушка, он в очень опасном положении. Все хочет уходить, сам не знает куда, говорил, что на Афон. А мне думается, что это просто вражье искушение. Он ухватился за мысль, что если не получаешь пользы в известном месте, то ищи другое. Говорит, что это написано в лествице, но я что-то этого не помню. Да спасет его Господь. 9 декабря, среда. Сегодня день моего принятия в скит, день нечаянной радости. Особенного сегодня ничего не заметил. Много занимался послушанием, трапезовал с батюшкой. Я, собственно, говорю про утреннюю трапезу в 11 часов. А после трапезы к 12 часам проводил батюшку в монастырь к отцу архимандриту, который приехал вчера вечером. Вчера вечером я остался у батюшки до полчаса первого ночи. Пока батюшка слушал вечерние молитвы, я пошел в моленную справлять пятисотницу. Но вдруг меня батюшка быстро позвал к себе и сказал так. «Адские муки, несомненно, существуют, и эти муки будут вещественны. Души и праведников, и грешников имеют даже одежду. Например, ведь святители являлись в святительских одеждах. Там, быть может, будут города и тому подобное. Все видят адские муки в условиях земного существования, только будет не это грубое тело, а более тонкое, вроде газообразного. Но все это будет до страшного суда, а что будет после него, того никто не знает, даже ангелы. Это тайна». Батюшка говорил что-то про зеркало, объясняя подобием его адские муки. Говорил и про отражение в зеркале, но я не совсем понял это. С Иванушкой что-то сделалось. Говорит, что обязательно уйдет из скита на Афон во что бы то ни стало. Ни с какими моими доводами против такого его решения он не соглашается. Был сегодня у батюшки более часа и около получаса после обеда, часа в 2-3. О чем он говорил с батюшкой, не знаю. 10 декабря, четверг. Сейчас, когда батюшка ложился отдохнуть после обеда, я был возле него, и, между прочим, батюшка сказал мне так. «Знаете, что вы меня похороните, мне уже недолго осталось жить». Я, помолчав, сказал. «Как?» «Похороните, конечно, не один, а вместе со всей у братьей. Но чувствуется мне, что вы будете при мне, что вы закроете мне глаза и, быть может, взгрустнете. Нет, мол, уж больше батюшки в Арсенофе. Но в каком чину вы тогда будете, я не знаю». 11 декабря, пятница. День прошел обычно, хотя вечерняя была в церкви, но я не мог быть за множеством дел. 12 декабря, суббота. Был за утренней, за обедней. Был по обыкновению у батюшки, вместе с ним и трапезовал. По вечерию не ходил. После повечерия был у батюшки Иванушка. Когда он вышел, мне батюшка сказал, помолитесь за брата, помолитесь, сатана сильно на него восстал. Я вот сейчас по силе и помолился, да спасет его Господь и отведет от погибели. Скоро к обдению. Эти дни я говорил с Иванушкой и старался всячески показать ему неосновательность его желания, но ничего не мог поделать. Он оставался при своем и все ссылается на разные места из Лествицы и других духовных книг. 15 декабря, вторник. Сейчас пришел от батюшки уже 8:45 вечера. Батюшка почувствовал такую слабость, что не мог стоять за вечерними молитвами и сразу лег спать. Я сидел сейчас на стуле у батюшкиной постели и смотрел на него. Батюшка говорит: «Расскажите мне что-нибудь». А я не могу ничего придумать. То молитву Иисусову творю, то мысленно прошу спасти батюшку. Спаси, Господи, и помилуй батюшку. А когда читали вечерние молитвы и после них читали Богородицу и прочее, то произошло такое искушение. Я и брат Никита никак не можем удержаться от смеха, и смех у меня был настолько силен, что мне было больно грудь. Сознаешь, что вовсе не время и не место смеяться, а удержаться не можешь. 13 числа я узнал от батюшки, что 13 декабря – день открытия пострига батюшки, ибо он имел тайную мантию, в которую пострижен 30 ноября, за несколько лет до открытия пострига. 16 декабря, среда. Уже более половины 12 ночи. Я только что пришел от батюшки. Сначала занимались делами, а потом беседовали. Много мне батюшка говорил, а всего записать невозможно. Говорил батюшка о неизвестности своей смерти и в соответствии с нею о времени моего пострижения в ресофор и мантию, а, быть может, и посвящение в священный сан. «Пока я живу, пока я на этом свете, вы будете ровно жить. Через 10 лет вы, конечно, встали бы на ноги, но я не надеюсь, что проживу столько. А после меня вам придется потерпеть. Конечно, таких скорбей, как я испытал, вам Господь не пошлет, а придется потерпеть. Вы будете в моем положении, когда все обрушится на вас, но вы не поколеблетесь». Говорил батюшка, что надо прямо идти, иметь твердость. Под конец беседы, когда я уже собирался уходить, я сказал батюшке: «Батюшка, когда мы уезжали из Китая еще мирскими, вы нам сказали так. У вас, Николай Митрофанович, вы часто ошибались и называли меня Никифоровичем. Произволение тверже, и я чувствую, что мне с вами еще придется встретиться на монашеском пути». «Да, это сбылось уже, мы уже встретились. Дал бы нам Господь идти вместе по монашескому пути, а мы можем вместе идти, дополняя один другого. Помолитесь, батюшка, помолитесь». «По силе всегда молюсь», — сказал я. Я заметил, что батюшка меня называл несколько раз «батюшка», прося при этом молитв. Вижу я любовь батюшки ко мне и великое смирение вообще. Недавно батюшка подвел меня к иконам и говорит: «Помолимся». Помолились, и батюшка опять: «У вас есть от естества миролюбие, то есть мир души. Развивайте его в духовном направлении. Из вас может выйти хороший монах. Спаси, Господи, и помилуй батюшку». 19 декабря, суббота. Эту ночь, то есть с 18 на 19, я первый раз ночевал у батюшки на диванчике под портретами старцев. Вчера я видел отца Гавриила, иеромонаха, исполняющего должность эконома в архиерейском доме в городе Калуге. Он очень радушно встретил меня. Это было в сенцах у батюшки, к которому он пришел. Когда я пришел к батюшке сегодня в 2 часа, батюшка мне рассказал, что он недавно в 10-11 часов чуть было не попал в смертельную опасность, а именно в варенье ему попалось шарообразного вида с острыми углами хрустальное стекло. Конечно, если бы батюшка по неосторожности проглотил его, то умер бы от этого. Сейчас читал батюшке каноны и акафист, ибо за повечерием читался только 3 песнец. Иванушка сегодня приобщался, ибо вместе с братьей не приобщался. 20 декабря, воскресенье. Особенного за этот день ничего не заметил. Недавно приходил к батюшке отец Павел из канцелярии для переговоров о написании письма, кажется, какому-то архимандриту на его вопрос. В чине пострижения в схиму есть выписка из творений преподобного Симеона о том, что всякий, не совершившийся этим великим образом, то есть схимой, не монах. Как не подумать о современном монашестве, о тех, которые не приняли схимы, а только мантию, и если здесь какое-либо недоразумение, то как его примирить и разъяснить? На это батюшка сказал так. «Не знаю, насколько верно мое предположение, но я думаю так. Прежде не было никаких рисофоров и мантий, была одна схима. Эти подготовительные степени, то есть рисофор и мантия, учреждены впоследствии, когда монашество уже ослабело. Правда, мантия немного отличается от схимы, а прежде было так. Поступает в обитель, ищущий спасение. Его испытывают некоторое время, и если он оказывается имеющим произволение, если можно ожидать, что из него выйдет монах, то его сразу постригали в схиму. Так что прежде были только два разряда – послушники, то есть испытываемые, и схимники. Отсюда надо и полагать, что не принявший в то время схимы был простой мирянин. Но я вам повторяю, что это мои личные рассуждения». Затем вскоре после этого, а именно 14 декабря вечером, перед чтением вечерних молитв, я опять заговорил с батюшкой об этом же. Не помню, кто начал, кажется, батюшка. Был здесь же и брат Никита. «Я полагаю, батюшка, что для разъяснения этого вопроса, — сказал я, — можно обратиться к следующему происшествию. Скончались схимонах и послушник, их погребли как должно». Потом, когда их откопали через некоторое время, то оказалось, что схима надета на послушника, а схимонах лежит без схимы. Этот эпизод, видимо, взят из жития преподобного Пимена Многоболезненного. Поэтому я думаю, что можно быть монахом и не принимая схимы. «Это значит то, — сказал батюшка, — что этот послушник проводил жизнь схимонаха, а схимонах жил недостойно своего звания и чина. Но этим схима не умаляется. Не все могут быть такими, как, например, оптинский послушник брат Елисей. Он имел даже дар повелевать диким животным и тому подобное, хотя даже мантии не принимал. Но не все такие, как брат Елисей. Мантии и схима имеют то великое значение, что принимающему их дается и благодать жить по-монашески, дается благодать исполнять монашеские обеты. Здесь мантия и схима похожи на оружие, которое дается воину, когда он идет на брань. Ему есть чем встретить врагов и защищаться и отбиваться от них. В этом смысле мантия и схима имеют великую силу и значение. Сегодня память священномученика Игнатия Богоносца, и пришлось мне как раз про него прочитать в книге «На горах Кавказа» и про епископа Игнатия Брянчанинова там же. И тот, и другой были великие делатели молитвы Иисусовой. 21 декабря, понедельник. Обычно провел день у батюшки за письменными работами. Особенного ничего не заметил, сегодня уже 12 часов, полночь. Я возвратился сейчас от батюшки. Под конец немного побеседовали. Батюшка выразил мне свои самые искренние чувства отеческой любви и вдруг добавил. «Вот видите, батюшка Анатолий, великий старец, был как-то особенно расположен ко мне. Быть может, он и прозревал, что я буду на его месте и старцем, и начальником скита. Ведь его пророчества и поныне сбываются». Затем я стал одеваться, чтобы идти в келью к себе, а батюшка говорит, «Не думайте, что вы случайно попали сюда. Нет, ваше поступление в скит глубоко промыслительно. Что бы я стал делать? Конечно, дело бы шло, но не так. А перед этим я еще был у батюшки в кабинете. Мне батюшка желал встать одесную Бога и прочее тому подобное». Когда батюшка умывался и потом пришел в залу и вытирал лицо полотенцем, он сказал: «Я устаю, но я более чем в 3 раза старше вас, а я думаю, что и вы устаете». «Нет, я не замечаю, батюшка. Одно я замечаю, что ноги мои слабеют. Иногда сидишь, сидишь, а как встанешь хоть 5 минут, опять хочется сесть». «Да, но и это меня радует», — сказал батюшка. «Это вам будет давать меньше развлечения, и будете вы жить да жить в скиту, как отец Геннадий». 22 декабря, вторник. Когда батюшка ложился сейчас отдыхать, я был при нем. Между прочим, батюшка сказал: «Знаете, на местах, где теперь стоят храмы, монастыри и вообще святыни, прежде стояли идольские капища и идолы. Нередко читал в житиях святых так: «Иде же бе капище создана церковь». Значит, так угодно было Богу для посрамления и смирения гордыни дьявола. А я вспомнил, что был в Москве театр и ресторан «ОМОН», не знаю, существует ли он теперь на этом месте художественный театр. Я про него слышал, что он устроен на месте упраздненного храма. Я это и сказал батюшке. «Да, да, так это и будет в последние времена. Храмы будут разрушены, а на месте их устроены синагоги евреев и буддийские храмы и прочее. Это теперь уже и есть во Франции. Монастыри будут в великом притеснении и гонении, истинные христиане будут ютиться в маленьких церковочках. Не дай, Господи, дожить до этого времени. А вы доживете, будете в монастыре, которые вообще будут в гонении, а потому и в лишении. Я уже буду лежать в земле сырой, и придет моя деточка на мою могилку и скажет мне: «Милый папочка, батюшка Варсонофий, помоги мне, помолись за меня, мне очень тяжело». «Так, моя деточка, так. Прочитайте мне что-нибудь». Я прочитал из «Духовного луга» об Авве Сергии, как он дал льву хлеб своими руками и приказал ему удалиться, чтобы он ему и спутникам его не мешал, и ушел к себе в келью. Благословился я у батюшки написать обычные письма в Москву. 25 декабря, пятница. 24 числа был за утренней и за часами, читал 1 час. Это исполнилось 2 года, как мы поступили в скит. После часов зашел к батюшке в келью, прибрал ее немного для праздника, почитал. Был за обедней, потом на трапезе. После трапезы пошел к батюшке, напился чая. Делал разные дела и, наконец, начал читать батюшке правила, каноны, которые нужно вычитывать для служения литургии. 7 часов я пошел от батюшки в келью. Была чудная, тихая, ясная, морозная ночь. 8 часов я лег, 12:15 встал и пошел к батюшке. Батюшка решил в монастырь не ходить, а оправить утреннюю у себя. Оба келейника, отец Кукши и я, остались при батюшке. Отправив утреннюю, мы разошлись. Обедня началась 7 часов, а я немного проспал, пришел к апостолу немного пораньше. После обедни пошел обычно в трапезу, от трапезы к старцам на могилке. Затем к батюшке Христа славить, потом к отцу Иосифу. Потом к батюшке опять, уложил его отдыхать, а сам ушел в келью. Затопил печь, поручил ее Иванушке и пошел готовить общий чай. После общего чая опять к батюшке. Батюшка дал мне книгу «На горах Кавказа». Я почитал ее до вечерни. Придя до звона к вечерне, я сел, творя молитву, и тихо у меня на душе. После вечерни на трапезу и к батюшке. Попил чайку и вычитал каноны вместе с отцом Никитой. Батюшка опять служит завтра. И я теперь в келье у себя. Перед образами горит лампада, тихо кругом. Ночь такая же чудная, звездная и морозная. Мороз доходил до 27 градусов. За все слава Богу. Вот и Иванушка как будто образумился. Слава Богу.